говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кандидат на пост президента Финляндии о Хинкинском лесе и протестах в России. И кто этот лидер косовских албанцев, который пытается заблокировать границу с Сербией? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. «22 января в Финляндии состоятся президентские выборы. Опубликованный финской газетой «Хельсингин Санамат» 17 января опрос показал, что вслед за кандидатом от консервативной партии Саули Ниинисто 40% голосов идет лидер партии «Зеленых» Пекка Хависта 17% голосов. Впервые в истории страны зеленый кандидат может выйти во второй тур. 53-летний Пекка Хависта является основателем партии финских зеленых. С 1995 по 1999 годы занимал должность министра экологии страны. В эти годы Финляндия отказалась от отправки радиоактивных отходов финских АЭС на переработку в России, а также оказала помощь в строительстве очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Пекка Хависта рассказывает о том, как он намерен развивать отношения с Россией, о своем отношении к Химкинскому лесу и гей-парадам в Москве. С ним беседовала Анастасия Кириленко.
Каковы общие интересы России и Финляндии в области экологии?
Я думаю, что основные общие проблемы западной части России и Финляндии – это Балтийское море и Финский залив. За последние несколько лет в Финляндии, а также в Санкт-Петербурге, были сделаны значительные инвестиции в защиту окружающей среды, в фильтрацию воды, очистные сооружения. Еще один общий интерес на границе между нашими странами – это защита старых лесов. Я знаю, что в некоторых регионах России, например, в Карелии, есть программы для защиты леса, и, разумеется, к этому есть интерес и в Финляндии. Я думаю, это одна из самых обсуждаемых экологических проблем в Финляндии. Но я также знаю, что если говорить о России в целом, там сейчас возникает очень много других экологических вопросов.
Финляндия больше не экспортирует ядерные отходы в Россию, и вы сыграли в этом большую роль. Так ли это?
Да, это правда. В Финляндии и в России примерно в одно и то же время стали нарастать экологические протесты против экспорта ядерных отходов из Финляндии в Россию, в частности, в Челябинск. С моей точки зрения, это неэтичный метод переработки собственного ядерного мусора. И впоследствии удалось сделать так, что наши ядерные отходы стали храниться и перерабатываться у нас. Да, действительно, это решение очень сильно лоббировали зеленые Финляндии. Это произошло после того, как мы получили информацию из Челябинска с комбината «Маяк» об экологических проблемах, которые там существуют. Я, разумеется, в целом против использования ядерной энергии, учитывая, какой риск это несет. Достаточно вспомнить ситуацию на атомной станции «Фукусима», наглядный пример того, насколько небезопасна эта энергия. Но уж если страна использует атомную энергию, то она должна сама нести ответственность за переработку своих ядерных отходов.
Некоторые российские экологи считают, что внедрению энергосберегающих зеленых технологий в России мешает коррупция. Так, по мнению Greenpeace, выгоднее тратить огромные деньги на сжигание мусора, потому что на это выделяется бюджет, чем переходить на повторную переработку отходов. Если вы станете президентом, какова будет ваша позиция по отношению к коррупции и проблемам прав человека во время ваших будущих диалогов с российскими властями?
Я был наблюдателем на выборах в 90-е в Нижнем Новгороде, в городе Дзержинский и других местах, когда в России состоялись первые по-настоящему демократические выборы и установилась многопартийная система. И я был очень счастлив. Я всегда говорю финнам, что хвалю Россию за демократическую конституцию, устанавливающую многопартийную демократическую систему, потому что такая система – лучший способ сделать так, чтобы голос народа был услышан. И, конечно, мне очень жаль, когда я читаю новости, например, о последних выборах в Госдуму, о злоупотреблениях властей, фальсификациях при подсчете голосов и других подобных вещах. Не все кандидаты смогли даже выставить свои кандидатуры на выборах из-за искусственных препятствий, которые противоречат российскому законодательству. Я думаю, что роль соседней страны – это побуждать Россию развивать демократию, улучшать ситуацию с правами человека, предоставить свободу средствам информации. Разумеется, это включает в себя сотрудничество неправительственных организаций Финляндии и России. Если я стану президентом, конечно, я буду обсуждать с российскими властями, российским президентом, есть ли области, где Финляндия могла бы помочь построить некоторые демократические институты, проводя, например, тренинги и тому подобное.
Некоторые западные лидеры, например, Николя Саркози или Ангела Меркель, до своего прихода к власти были очень критичны и к политическому режиму в России, и к Владимиру Путину. Однако после прихода к власти они стали более толерантными. Как вы считаете, сможет ли будущий финский президент поступиться вопросами прав человека, обсуждая важные экономические проблемы?
Соседние страны всегда находятся в поиске взаимовыгодного партнерства. Я не думаю, что между Финляндией и Россией когда-либо вновь возникнет враждебная ситуация. У нас общие границы. Мы должны укреплять дружбу по многим направлениям, включая экономику и другие сферы. Но я также думаю о благородных людях из Мемориала, организации Беллона, которых я знаю лично, как и Greenpeace, у которых так много проектов. Я всегда буду помнить тот момент, когда я повстречался в Москве с движением «Солдатские матери». Я всегда буду держать в уме эту сторону России, людей, стремящихся защитить права человека. Но если говорить об уровне президентов, любой президент нуждается в своем коллеге. И с этим коллегой, кто бы он ни был, необходимо налаживать диалог, потому что нужно совместно решать множество проблем. Однако в любом случае президенту полезно помогать налаживать демократию, а также создавать хороший имидж для страны. Я думаю, что это ключевые направления, по которым Финляндия смогла бы помогать России. Я очень рад позитивным изменениям. В течение многих лет в Финляндии бытовало негативное и скептическое отношение к происходящему в России. Но сегодня мы видим, что у молодого поколения студентов, два дня назад я посещал один наш технологический университет, много знакомых в России. Они общаются со студентами, россиянами молодого поколения, с бизнесменами и так далее. И я всегда выступаю за такую очень тесную нормализацию отношений между Россией и Финляндией. Конечно, нужно, чтобы россияне посещали Финляндию и, наоборот, финны Россию, чтобы возникали дружеские отношения. Я думаю, что такая гражданская дружба поможет усилить сотрудничество между нашими странами. Это, конечно, включает в себя то, что неправительственные организации, защищающие права человека, должны сотрудничать друг с другом, невзирая на границы.
Несколько лет в Москве продолжается борьба за сохранение Химкинского леса. Следили ли вы за ней?
Я, конечно, следил за этим случаем, потому что он широко освещался в мировой прессе. Мы были счастливы, что москвичи поднялись на защиту рекреационной зоны, потому что в большом городе ощущается недостаток лесов, парков, наличие зон отдыха. Это всегда проблема. Я убедился, что возникла настоящая мобилизация людей в защиту Химкинского леса. Об этом мне рассказывали не только журналисты, но и друзья, живущие в Москве, которые принимали активное участие в акциях протеста. Конечно, я симпатизирую этим людям, которые стали высказываться в защиту окружающей среды.
Вы не скрываете своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это не осложняет вашу избирательную кампанию в Финляндии? Что вы думаете о ситуации с правами сексуальных меньшинств в России?
Я надеюсь, что люди меня поддержат, и при этом моя сексуальная ориентация не будет для них плюсом или минусом. Его или ее сексуальная ориентация – это сегодня не тот признак, по которому оценивают кандидатов. Я думаю, что в том, что касается этой темы, атмосфера во время президентской кампании сложилась достаточно позитивная. Люди, которые думали раньше, что сексуальная ориентация – это большая тема для обсуждения, теперь полагают, что это не имеет никакого значения для президентских выборов. Я думаю, что во время президентской кампании отношение финнов к этому вопросу изменилось. У меня есть цифры недавнего социологического опроса, опубликованные в крупнейшей газете «Хельсинген Саномат». Сейчас рейтинг моей поддержки 17%. За последнее время он очень быстро возрос, и это, конечно, позитивный момент. Но давайте посмотрим, что произойдет в ближайшее воскресенье. Что касается демонстраций, гей-парадов в России или любой стране, где это является щекотливой темой, то я всегда выступаю за то, что люди могут выражать свое мнение на открытых публичных мероприятиях. Я был шокирован, когда узнал, что во время этих демонстраций были случаи насилия. Вопрос прав сексуальных меньшинств является частью вопроса о защите прав человека, и мирные демонстранты должны быть защищены.
С кандидатом на пост президента Финляндии Пекка Хависта беседовала Анастасия Кириленко. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В течение нескольких месяцев с телеэкранов не сходили кадры заблокированной косовскими сербами северной границы Косово с Сербией в знак протеста против таможенного и пограничного контроля, который собирались установить албанские власти Косово. Но потом, на минувшей неделе, эти кадры сменили другие. На блокаду северной границы Косово пошли албанцы, сторонники политического движения «Самоопределение». Они протестуют против Сербии, пытаясь не допустить въезд в Косово грузовиков с сербскими товарами в ситуации, когда Сербия не допускает импорта товаров из Косово. Блокада границы в минувшую субботу завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Что представляет собой движение «Самоопределение» и его лидер Альбин Курти? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
«Сербия не пройдет». С этим лозунгом 14 января на границу вышли около 2000 молодых албанцев, пытаясь таким образом, как они утверждают, защитить от Сербии косовский рынок и само государство Косово. В ответ на демонстрацию на границу были выведены большие силы косовской полиции, и протест обернулся десятками раненых полицейских и демонстрантов. Власти Приштине энергично выступили против демонстрации, заявив, что недопустимо прибегать к насилию, что противозаконно блокировать дороги и мешать свободному передвижению граждан. Перед демонстрантами выступил лидер движения «Самоопределение» на албанском «Ветеведосе» Альбин Курти.
Они утверждают, что самоопределение блокирует дороги, мешает передвижению граждан. Однако этим занимается именно правительство Косово. Оно сегодня заблокировало свободу передвижения. Это нечестно, что оно вместо того, чтобы блокировать Сербию, блокирует нас. Сербия враждебная по отношению к Косову и албанцам страна. У Сербии в Косове криминальное прошлое, криминальное настоящее и криминальные планы на будущее. Наш лозунг «Сербия не пройдет».
36-летний лидер политического движения «Самоопределение» Альбин Курти в Косове считается почти политическим ветераном. У него относительно долгий опыт политической борьбы, особенно борьбы уличной, на протестах и демонстрациях. Известным Альбин Курти стал в 1997 году, когда в 22-летнем возрасте возглавил Приштине албанское студенческое движение, отважно выступившее против режима Слободана Милошевича, применяя приемы ненасильственной борьбы. В те времена белградская демократически ориентированная газета «Борба» присудила Курти награду за толерантность. Позже он создал движение под названием «Самоопределение» и был в первых рядах борцов за независимость Косово от Сербии. В минувшем году «Самоопределение» впервые принял участие в парламентских выборах, став третьей политической силой Косово, но отказавшись войти в правящую коалицию. Что представляет собой сегодня, как кажется со стороны, порой весьма противоречивое движение «Самоопределение» и его лидер Альбин Курти? С этим вопросом я обратилась к албанскому политическому аналитику из Приштины Зиму Баджаку.
Курти является одним из старейших по возрасту членов своего движения, большинство из них от 16 до 30 лет. К движению «Самоопределение» примыкают молодежь, которая недовольна действиями правительства, нынешней экономической неразвитостью, высокой степенью безработицы, составляющей 35%, коррупцией и общей бедностью населения. В идеологическом смысле «Самоопределение» очень близко к тому, что можно было бы назвать современными марксистами-ленинистами. Несмотря на то, что они теперь вошли в официальные политические структуры Косово и стали третьей по силе политической фракции в законодательном органе, они пока не поняли, что борьбу за свои политические цели они должны вести именно в парламенте, где могут обеспечить себе поддержку. Вместо этого «Самоопределение» часто выходит на уличные демонстрации, организует протесты. Порой их манифестации очень остроумные, но бывают и насильственные и проблематичные, как это было в последний раз.
Общее мнение в Сербии. Альбин Курти ненавидит сербов, а его сторонники принадлежат к радикальным албанским экстремистам. Порой в Белграде всерьез утверждают, что Курти питает особую ненависть сербам после того, как во время натовских бомбардировок в 1999 году он был арестован по обвинению в терроризме и приговорен в Сербии к 15 годам тюремного заключения. Через 2 года, когда был разрушен режим Милошевича, новые демократические власти освободили Альбина Курти. До этого никто его не подозревал в албанском национализме. Изменился ли Курти?
Как в очередной раз показали последние события 14 января, попытка блокады границы, Альбин Курти не имеет ничего против сербов ни в Косово, ни в Сербии. Он выступает против государства Сербия. В этом смысле, мне кажется, он не изменился. Мне не раз доводилось беседовать с Альбином Курти, и я считаю, что он резко отличается от других косовских политиков. Отличается тем, что говорит то, что думает, и свои слова никогда не драпирует в красивости. Однако Альбин Курти до сих пор не в состоянии принять, что таким способом политика не ведется, что часто в политике надо прибегать к дипломатическим приемам. В этом и есть разница между Курти и остальными политиками.
Судя по заявлениям некоторых ведущих сербских политиков, они воспринимают акцию движения самоопределения на границе как репетицию дестабилизации севера Косово под руководством Альбина Курти.
Я не согласен с утверждением, что он может дестабилизировать Косово. Нет у него такой силы. 3-4 года назад на протестах самоопределения собирались по 7-8 тысяч человек. На последнем их протесте, который был организован в Приштине, собралось меньше 1000. Когда они попытались заблокировать пограничные переходы Мердери и Белоземля, вышли не более 2000 человек. Невозможно, чтобы в такой ситуации движение самоопределения могло дестабилизировать Косово. Оно может подогревать проблемы, но я совершенно не верю в то, что оно в состоянии серьезно повлиять на ситуацию.
Это было мнение политического аналитика из Приштины Гзима Баджаку. А вот как албанское движение сопротивления оценивает помощник министра по вопросам Косово в правительстве Сербии Оливер Иванович.
Это популистское движение, которое, в общем, придерживается твердых националистических позиций. Оно получает размах в разочарованном косовском обществе, и поэтому самоопределение нельзя недооценивать, его популярность растет. Есть оценки, говорящие о том, что это движение, по сравнению с 13% на прошлых выборах, сейчас бы получило еще по меньшей мере 5-6%. И теперь, возможно, его поддержка среди албанцев населения составляет около 20%. Если это так, то они могут стать объединяющим фактором для разъединенной косовской оппозиции в Приштине и, создав сильное единое оппозиционное движение, добиться отставки правительства. Однако, мне кажется, что такой восход самоопределения будет длиться недолго, ведь до сих пор никто их серьезным политическим противником не считал. Но теперь их начали брать всерьез все, и иностранцы, и албанцы при власти. Позиция к этому движению четко определилась, начиная с их премьер-министра до влиятельных международных представителей в Косове, американцев и представителей Евросоюза, все осудили этот протест. В этой ситуации очень важно также, что и Албания, которая до сих пор в подобных случаях не вмешивалась, осудила блокаду границы.
Наш следующий собеседник – официальный представитель правительства Сербии ранее, до войны в Косове, журналист Приштине Милевое Михайлович. В Белграде слышны оценки, что протест движения самоопределения на границе с Сербией – предвестник широкомасштабных акций на севере Косово, направленных против местных сербов.
Я считаю, что это нереально. Движение самоопределения имеет политическую цель – получить как можно больше голосов на выборах в местные органы власти в Косове. Они не ставят себе целью породить конфликт с сербской общиной в Косове. Однако они могут разжигать неприязнь к сербам у других экстремистов, которых в косовском обществе намного больше. На самом деле движение самоопределения играет декоративную политическую роль. Они они со своими экстремистскими идеями и акциями существуют как будто для того, чтобы доказать, что Хашим Тачи не является главным экстремистом в косовском албанском обществе. Не думаю, что самоопределение представляет собой какую-то опасность. Оно лишь воспользовалось недовольством албанцев и национальной неприязнью к сербам, чтобы обеспечить себе место на политической арене Косово.
Однако Альбин Курти это место обеспечивает себя и тем, что является одним из самых жестких критиков косовских властей, правительства Хашима Тачи, и славится чуть ли не единственным настоящим оппозиционером.
У него есть союзники в косовском парламенте. Всегда, когда обсуждаются законы, касающиеся положения сербов в Косове и Метохии, Альбин Курти чаще всего препятствует их принятию при помощи голосов депутатов партии Тачи и других. Именно это подтверждает мой тезис о том, что Курти является генератором неприязни к сербам, основывая свою политическую платформу на обвинениях, что сербы и сербское государство несут ответственность за все то плохое, что происходит в косовском обществе, и делает это острее, чем Хашим Тачи.
Альбин Курти запомнился как студенческий лидер, молодой, кудрявый, длинноволосый парень с жгучими глазами. То есть и впрямь похож на современного революционера. Он всегда как-то отличался от остальных албанских политиков в Косове. Теперь у Курти совершенно обычная прическа, но его поведение чаще всего необычное. Например, в минувшем году перед парламентскими выборами в Косове Альбин Курти за 70 тысяч евро продал Приштине собственную квартиру и вернулся жить к родителям, чтобы помочь финансировать предвыборную кампанию движения самоопределения.
Он отличается. Курти даже начал строить карьеру журналиста, когда вел передачи на телевидении Косово под названием «С Альбином». Однако через пару недель передачу закрыли, он начал задавать неудобные вопросы. Например, спросил, а кто убивал сербов в Косове, ведь не сами же они покончили с собой? Это вызвало страшную негативную реакцию, прежде всего последователей Хашима Тачи. Но Курти хорошо понимает, что в Косове и Метохии среди албанского населения все еще политически выгодно придерживаться антисербских взглядов.
Это было мнение официального представителя правительства Сербии, ранее журналиста из Косово, Милевоя Михайловича. Альбин Курти снова собирается вывести своих сторонников на границу с Сербией 22 января.
О движении самоопределения его лидере Альбине Курти рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в среду прошла презентация Лиги избирателей, объединения неполитических активистов, участвующих в митингах за честные выборы. Три кандидата в президенты России сдали в среду в Центр Сберком 2 миллиона подписей избирателей, необходимых для регистрации. Документы привезли бизнесмен Михаил Прохоров, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и губернатор Иркутска Дмитрий Мезенцев. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией, отметив, что оппозиционные представители уходят от дискуссии. Встреча проводилась в рамках предвыборной кампании Путина. Партия «Справедливая Россия» намерена добиваться немедленной отставки главы Центра Сберкома России Владимира Чурова. Президиум партии принял решение признать деятельность Чурова политически дискредитирующей избирательную систему России и поручил фракции «Справедливой России» внести на рассмотрение Госдумы вопрос об отставке главы ЦИК. Партия «Правое дело» на грани закрытия из-за прекращения финансирования. В администрации президента принято решение полностью прекратить финансирование партии с этого года. Об этом заявил газете «РУ» источник в политсовете партии. В афганской провинции Гельмент на юге страны в среду в результате двух взрывов погибли 13 человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности внести поправки в ряд законодательных актов, вызывающих обеспокоенность Евросоюза. Об этом он заявил в среду, выступая перед представителями Европарламента в Страсбурге. Евросоюз опроверг заявление главы иранского МИД о готовности Ирана к новым международным переговорам по его ядерной программе.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России. Агентство Standard & Poor's снизило рейтинги половины стран еврозоны. Энергокомпании Европы добились уступок от «Газпрома» по ценам. Греция в цейтноте на переговорах с частными кредиторами. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов Государственной Думы 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком плюс, потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России. И это, мне кажется, будет хорошим фактором стабилизации на будущее.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют.
С одной стороны, рейтинговые агентства не раскрывают полностью методик подсчета своих рейтингов, но с другой стороны, из тех комментариев, которые они дают, становится ясно, что они принимают в расчет при изменении рейтингов. Кроме чисто экономических соображений, туда входят параметры, которые находятся на грани между экономикой и политикой, в том числе параметры устойчивости системы, в том числе параметры политической стабильности. Как раз по этим двум параметрам у нашей страны не все в порядке. Остается очень высокая зависимость от экспортных цен на энергоносители, а это сильный фактор неустойчивости экономики, но и политическая нестабильность в связи с приближающимися президентскими выборами – это такой достаточно очевидный фактор.
Схожая точка зрения и у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственно существенные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие-то серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен.
Для того, чтобы сценарий такой был реализуем, должны произойти или накопиться не только политические риски, но и экономические риски в большей степени. Или политические риски должны усилиться достаточно резко, что в свою очередь должно все-таки повлиять на экономику. Вот в этом случае возможно уже и реальное снижение кредитного рейтинга России, потому что политика, безусловно, влияет на экономику, поэтому реальное снижение уже рейтинга России, оно возможно, но не в ближайшем будущем, а по меньшей мере через несколько месяцев, и в том случае, если политические риски никуда не уйдут, если они усилятся.
Тем более такое развитие событий, как считает Игорь Николаев, становится все более вероятным на фоне неопределенности экономического курса, которого будут придерживаться российские власти после президентских выборов. Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Fitch об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в минувшую пятницу о снижении кредитных рейтингов 9 из 17 стран еврозоны. В том числе Франция и Австрия лишились наивысших по шкале этого агентства рейтингов, а еще 4 странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру – рейтинги были снижены сразу на 2 ступени. Тем не менее, первая реакция долговых рынков оказалась весьма умеренной. В частности, доходность облигаций этих европейских стран, то есть процент, который запрашивают за них инвесторы, повысилась минимально, всего на несколько базисных пунктов. Почему? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, есть две основные причины. Первое – предупреждение о том, что рейтинги европейских стран будут снижены, появились еще в прошлом году, и инвесторы имели возможность отразить свои ожидания в ценах. И вторая причина – в последнее время на межбанковском рынке заметно улучшилась ситуация с ликвидностью. Во многом благодаря тому, что ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг и предоставил банкам на длительный срок достаточно дешевые кредиты. Сумма этих кредитов отчасти сняла проблему рефинансирования обязательств банков и, скорее всего, отчасти пошла на покупку долговых обязательств. Основная реакция вот на решение о снижении рейтингов, мне кажется, проявилась не столько в долгах проблемных стран, сколько в облигациях Германии, чья доходность очень резко упала. Мне кажется, именно в этом снижении доходности отразилась вся беспокойность инвесторов относительно того, что будет происходить в еврозоне. Дальше.
5 месяцев назад снижение этим же агентством Standard & Poor's на одну ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, который страна удерживала в течение 70 лет подряд, привело к обрушению всех мировых фондовых рынков. Их сводные индексы в первые же дни теряли по 4-5% в день, и почти все они так и не смогли отыграть это падение до конца года. Теперь же эти индексы лишь немного снизились в первый момент, но уже через день 2022 возобновили рост. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смоленинов.
Здесь нужно выделять как минимум два момента. Во-первых, решение по кредитному рейтингу США от S&P было неожиданным. И в этом смысле все-таки снижение кредитных рейтингов в Европе скорее можно назвать вполне ожидаемым событием. Более того, об этом разговоры уже шли несколько месяцев. И видно, что рынок долговой уже в цены такое снижение рейтингов включил в значительной степени. Кроме того, не нужно забывать, что когда пришло решение по США, рынки находились совсем на других уровнях, некой степени эйфории или оптимизма. Поэтому там небольшое движение ведет к большому колебанию цен активов, большому негативу. А сейчас так много негатива уже в цене, что такая сдержанная реакция даже ожидаема. Тем более, что и в пятницу появились уже на рынке слухи о том, что S&P будет снижать рейтинги. Частично это движение было отыграно в пятницу.
Агентство Standard & Poor's в пятницу снизило рейтинги сразу 9 из 17 стран еврозоны. И все они являются пайщиками действующего в регионе антикризисного фонда. А в понедельник тоже агентство снизило также на одну ступень от наивысшего рейтинг долгосрочных облигаций и самого антикризисного фонда. При этом рейтинг по его краткосрочным долговым обязательствам сохранен на прежнем, наивысшем уровне. На следующий же день, во вторник, Европейский антикризисный фонд проводит очередной аукцион по продаже своих шестимесячных облигаций, то есть краткосрочных. Из средств, выручаемых на таких аукционах, фонд и предоставляет антикризисные кредиты Ирландии и Португалии. Спрос на аукционе по облигациям фонда во вторник втрое превысил объем предложения. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Если сравнивать с размещением, которое состоялось в середине декабря прошлого года, можно сказать, что аукцион прошел примерно так же, как и вот месяц назад. Ни лучше, ни хуже. Конечно, из-за того, что краткосрочный рейтинг остался на прежнем уровне, это тоже сыграло свою роль. Но и следует учитывать, что сам фонд обеспечен очень крупными гарантиями. Ряд стран, которые сохранили рейтинг, даже просто если их брать без учета остальных гарантов этого фонда, их объем гарантий заметно превышает те обязательства и объем тех размещений, которые провел фонд в настоящий момент. Даже если бы рейтинг всех остальных стран, кроме Германии, был снижен, все равно, мне кажется, Германия и ее обязательства, существующие в рамках этого фонда, они достаточны для того, чтобы гарантировать высокую надежность размещаемых облигаций, и особенно в краткосрочной перспективе, если говорить о 3-6 месяцах, о тех выпусках, вот, которые размещались в последний момент.
Наивысший рейтинг по облигациям Европейского антикризисного фонда и только долгосрочным снизило лишь одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств – Standard & Poor's. Два других агентства – Moody's и Fitch – пока сохраняют свои рейтинги и по всем облигациям фонда на наивысшем уровне. Кроме того, они не предпринимали пока столь же масштабного снижения рейтингов и отдельных стран еврозоны, как это только что сделало агентство Standard & Poor's.
Это решение следовало ожидать, поскольку буквально накануне агентство S&P пересмотрело рейтинг сразу нескольких стран еврозоны. Поэтому неудивительно, что рейтинг антикризисного фонда был снижен. Что касается других агентств, то здесь, конечно, также следует учитывать их позицию по рейтингам основных стран, которые гарантируют обязательства фонда. И пока их рейтинг остается на прежнем уровне, пока он не пересмотрен, не следует ожидать, что рейтинг антикризисного фонда будет снижен вслед за решением агентства S&P.
Итак, в минувшую пятницу одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor's объявило о снижении рейтингов сразу 9 из 17 стран еврозоны. А уже через два дня, в понедельник, это агентство снизило на одну ступень рейтинг долгосрочных облигаций Европейского антикризисного фонда, вкладчиками которого и являются страны еврозоны. Два других агентства, Moody's и Fitch, пока сохраняют свои рейтинги по всем облигациям этого фонда на наивысшем уровне. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Энергокомпании Европы добились уступок от «Газпрома» по ценам. Греция в цейтноте на переговорах с частными кредиторами.
Принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром Экспорт» договорилась с рядом крупных европейских покупателей об определенной корректировке цены долгосрочных поставок российского газа с учетом текущих рыночных цен в странах Евросоюза. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, новые соглашения были подписаны в конце 2011 и в начале 2012 года с пятью компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей он не привел. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около 280 долларов за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по 480-490 долларов за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе, и, конечно, премия «Газпромской» цены превышает 130-140 долларов и даже больше сейчас уже.
Впрочем, уверены эксперты, больших успехов в переговорах с «Газпромом» европейские компании пока не добились, а согласованные скидки для пяти из них не будут значительными. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», речь здесь идет, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений с пятью европейскими компаниями, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Тут сложно говорить о конкретных каких-то потерях «Газпрома», например, упущенной выгоде, упущенной выручке, потому что все-таки не раскрыты те изменения, которые были сделаны в коэффициентах формулы расчета контрактной цены и так далее. Но если исходить из примерных прикидок, какую можно дать вилку, то при объемах порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами. Тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно этим пяти европейским компаниям «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ, а другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Говорит аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Это такие компании, как РВЕ, ИОН, польская компания государственная, которая тоже сегодня ведет переговоры. Но проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам. Поэтому с крупными потребителями, вот такими как ИОН, РВЕ, польская компания КНИК, с ними очень сложно просто договориться, и переговорный процесс, он требует большего времени и уже внесения кардинальных изменений формулы цены.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Это несколько лет постоянных таких споров, может быть, где-то и судебных разбирательств. Опять же, это нормально, это ничего там страшного нет. Может быть, по результатам этого, да, действительно будет увеличиваться все время спотовая составляющая. И, скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпромом» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
В столице Греции в среду, 18 января, возобновились переговоры правительства с представителями частных кредиторов страны, банков, инвестиционных и других финансовых компаний и фондов об условиях частичного списания ими накопленных греческих долгов. В минувшую пятницу очередной раунд этих переговоров завершился очередной же размолвкой, а для достижения соглашения счет идет уже на дни. В ближайшую пятницу в Афинах ждут делегацию Европейского Союза и Международного валютного фонда для обсуждения проекта уже второго пакета антикризисной помощи Греции, одним из главных условий которого как раз и является соглашение страны с ее частными кредиторами. А в понедельник, 23 января, уже детали второго пакета финансовой помощи Греции должны обсуждать министры финансов стран Европейского Союза. Евросоюз спешит. Все формальности новых антикризисных кредитов Греции должны быть согласованы до конца февраля, чтобы страна могла экстренно получить первые суммы. 20 марта Греции предстоит выплатить в счет обслуживания накопленного государственного долга почти 15 миллиардов евро, иначе неминуем дефолт, первый в истории еврозоны. Получить эти деньги Греция может лишь у кредиторов. Самостоятельно занимать сопоставимые суммы на долговых рынках страна не в состоянии еще с 2010 года. Вспомним соглашение о том, что частным держателям греческих облигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто на саммите Евросоюза еще в конце июля прошлого года. Кредиторам, в частности, предоставили выбор из нескольких вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть греческих облигаций, но со скидкой. При этом всячески подчеркивалось, что участие в такой реструктуризации греческого долга может быть только добровольным. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка UniCredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор четыре варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. В одном случае новые облигации будут 30-летними, в другом – 15-летними, от чего, соответственно, зависят и объемы предстоящих потерь.
Сразу после июльского саммита Евросоюза правительство Греции начало переговоры с частными держателями его облигаций, которые продолжаются и поныне. Однако уже тогда, в конце июля 2011 года, многие эксперты отмечали, что 20-процентного списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И три месяца спустя такие прогнозы превратились в политическое решение. На саммите Евросоюза в конце октября было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае, как отмечалось, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. Но интересно, что на этот раз о добровольности такого выбора политики уже не вспоминают. вспоминали. Наоборот, президент Франции Николя Саркози прямо заявил тогда, что представители банков пригласили на саммит Евросоюза, цитирую, «не для того, чтобы вести переговоры, а с тем, чтобы информировать их о решении лидеров 17 стран еврозоны». Конец цитаты. С тех пор прошло еще 2,5 месяца, но переговоры Греции с ее частными кредиторами так и не завершены. Камнем преткновения стала ставка процентов, которые Греция будет выплачивать по своим новым облигациям с более дальними сроками погашения 15 или 30 лет, то есть тем, которые кредиторы получат взамен нынешних греческих гособлигаций, если они согласятся на такой обмен. Греция заверяет, что не сможет выплачивать более 4,5% годовых. Евросоюз и МВФ настаивают на том, чтобы ставка была ниже 4%. По их мнению, это даст больше уверенности в том, что Греция сможет обслуживать свой долг. А частные банки и финансовые компании, со своей стороны, готовы говорить лишь о ставках выше 5% годовых. В противном случае, настаивают их представители, изначально согласованные 50-процентные потери по греческим долгам возрастают уже до 60-80% прежних вложений. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В связи с этим следует, мне кажется, учитывать два момента. Один момент – это такой эмоциональный, поскольку изначально инвесторы, которые рассчитывали на списание в размере 50% долга, любое число, которое будет выше этого значения, будет воспринято негативно, поскольку для держателя облигаций это будет означать дополнительные потери. Второй момент – реакция рынка на новые какие-то цифры в отношении списания греческого долга. Во многом зависит от того, по какой цене покупали каждый конкретный инвестор эти облигации. Некоторые, которые, например, покупали совсем давно, там, при размещении, год назад или полтора, для них это одна ситуация. Для других они принесут, конечно, меньше потери. Поэтому реакция в отношении каждого конкретного инвестора будет разная.
В столице Греции в среду, 18 января, возобновились переговоры правительства с представителями частных кредиторов страны, банков, инвестиционных и других финансовых компаний и фондов об условиях частичного списания ими накопленных греческих долгов. От их результатов зависит, получит ли Греция второй пакет антикризисной помощи от Евросоюза и МВФ. А без его денег страна не сможет произвести очередные выплаты в счет обслуживания накопленного ей долга почти на 15 миллиардов евро, срок которых истекает 20 марта. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я не отношусь к поколению, которое называет себя шестидесятниками. Мое поколение начало осмысливать жизнь гораздо раньше. Во второй половине 40-х годов многие из нас уже были в тюрьмах. Правда, молодыми, в 20, 21, 22 года.
Воспоминания о Доре Штурман, публицисте, советологе, исследователе большевистской утопии. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатом в президенты от партии, не прошедшей в Государственную Думу,
внимательно рассмотрели заявление.
Около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России» и один с другим стали
отвечать. К сожалению, мы по-прежнему наблюдаем.
Мы надеялись, что венгерские власти внесут необходимые поправки в законодательство, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.